Глава 18. Читатель будет иметь удовольствие познакомиться с братом Горан Фло, о котором уже дважды было упомянуто в нашем рассказе. За прекрасным днем наступил прекрасный вечер, но так как день был холодный, то вечер был еще холоднее. Под шляпами запоздалых прохожих клубился легкий пар их дыхания, освещаемый красноватым светом факелов. Шаги прохожих явственно слышались по мерзлой мостовой вместе с покрякиванием, которому вынуждал холод. Одним словом, был один из тех крепких весенних морозов, которые придают двойную прелесть розовому цвету окон освещенных гостиниц. Шико вошел в общую залу, окинул взором все уголки и закоулки и, не найдя между гостями того, кого искал, спокойно отправился на кухню. Хозяин заведения был углублен в благочестивое чтение возле огромной сковороды, на которой шипело масло в ожидании мерланов, лежавших наготове на столе и усыпанных густо мукою. При входе Шико Бонуме поднял голову. «А это вы, ваша милость», — сказал он, закрывая книгу. «Желаю вам доброго вечера и хорошего аппетита».
«Благодарю за двойное пожелание, хотя одна половина его так же выгодна для вас, как приятна для меня. Но это еще нерешенное дело».
«Как нерешенное?»
«Да, вы знаете, что я не люблю есть один».
«Если вашей милости будет угодно», — сказал Бонаме, приподняв зеленый колпак, — «так я отужинаю с вами».
«Благодарю, любезный, хоть я и знаю, что вы славный собеседник, но я ищу...»
«Брата Горан Фло, не так ли?» — спросил Бонаме.
«Именно», — отвечал Шико. «Что, он принялся уже за свой ужин?»
«Нет еще, но все-таки советую вам поторопиться».
«Поторопиться?»
«Да, потому что через 5 минут он закончит».
«Брат Горан Фло не принимался еще за ужин, а вы говорите, что через 5 минут он закончит».
И Шико покачал головой в знак сомнения. «Ваша милость, вероятно, изволили забыть, что сегодня среда», — сказал Клод, «и что завтра начинается пост».
«Так что же», —
сказал Шико тоном, по которому можно было понять, что именно он думает о религиозности брата Гуранфло. «А то-то и есть», — возразил хозяин с движением, которое, вероятно, означало «оно так», да я и сам не понимаю этого.
«Решительно в подлунной машине расстроился какой-нибудь механизм», — сказал Шико. «Может ли быть, чтобы брат Гуранфло проглотил свой ужин в 5 минут? Кажется, мне сегодня суждено быть свидетелем разных чудес».
И с видом путешественника, вступающего на незнакомую землю, Шико сделал несколько шагов к небольшому отдельному кабинету со стеклянной дверью, завешенной занавесками с белыми и розовыми клетками. Он толкнул дверь и увидел в этой комнатке при свете сальной свечи с нагоревшим фитилем почтенного монаха, небрежно мешавшего ложкой порцию шпината, вареного в воде, которому он старался придать более сочности куском сыра. Между тем, пока почтенный брат был углублен в это занятие с гримасой, доказывавшей, что он не слишком полагался на помощь сыра, мы постараемся представить его здесь, что вознаградит читателей за то, что они так долго были лишены удовольствия познакомиться с ним. Брату Горан Фло было около 38 лет. Росту он был 5 футов. Этот низенький рост был компенсирован, по словам самого брата, пропорциональностью форм. То, чего ему недоставало в вышину, он выгадывал в ширину. Потому что в плечах имел до 3 футов ширины, что соответствует, как всякому известно, 9 футам в объеме. В центре геркулесовых плеч торчала воловья шея с жилами толщиной в палец. По несчастью, и шея была пропорциональна с прочими частями тела, то есть была толста и коротка, что при первом сильном волнении угрожало брату Горан Фло апоплексическим ударом. Но, сознавая этот недостаток и опасность, которой он подвергался, достойный женевьевец никогда не волновался. Даже выражение неудовольствия, которое заметил Шико, войдя в комнату, редко появлялось на лице брата Горан Фло.
«Эй, приятель, что вы тут делаете?» —
вскричал гасконец, смотря попеременно то на шпинат, то на Горан Фло, то на нагоревшую свечу, то на кружку, наполненную водой, подкрашенной несколькими каплями вина.
«Как видите, брат мой, ужинаю», — отвечал Горан Фло голосом звучным и могучим, как колокол аббатства.
«Да разве так ужинают? Кто ест эту отраву с сыром?» — полно вскричал Шико.
«Сегодня первая среда поста. Надобно заботиться о спасении души, надо поститься», — отвечал Горан Фло гнусаво, подняв глаза к небу.
Шико остолбенел. По выражению лица его можно было угадать, что ему не раз случалось видеть, как Горан Фло постился.
В котором же часу вы обедали?»
«Я не обедал, брат мой», — сказал монах, гнуся больше прежнего.
«Да что вы гнусите? Неужто вы думаете, что я гнусить не умею? Посмотрим, кто лучше».
«Коли вы не обедали, брат», — сказал Шико, в самом деле гнуся сильнее монаха, — «так чем же вы занимались?»
«Я сочинял речь», — отвечал Гуранфло, гордо закинув голову.
«Ого, вот как! А зачем?»
«Чтобы произнести ее сегодня вечером в аббатстве».
«Странно», — подумал Шико, — «он будет говорить речь сегодня вечером? Странно».
«Надо поторопиться», — сказал Гуранфло, проглотив первую ложку шпината с сыром. «А не то слушатели мои рассердятся».
Шико вспомнил о бесчисленном множестве монахов, входивших в аббатство, и, полагая, что герцог Майенский, по всей вероятности, был в числе их, изумился, что настоятель монастыря, Жозеф Фулон, избрал Гуранфло, не отличавшегося ни малейшим красноречием, для произнесения проповеди перед лотарингским принцем и таким многочисленным собранием.
«Будто бы», — сказал он, — «а в котором часу вы будете проповедовать?»
«От 9 до 9:30, брат мой».
Теперь только 9:45. Вы уделите мне 5 минут, вентр де биш. Мы не виделись целую неделю».
«Мы в том не виноваты, брат мой», — сказал Гуранфло. «И смею надеяться, это нисколько не вредит нашей дружбе. Ваша служба удерживает вас при особе нашего великого короля Генриха III, да сохранит его Господь. Моя же приказывает мне собирать подаяние и молиться, а потому неудивительно, что мы редко видимся».
«Да», — отвечал Шико, — «но, корбёв, тем не менее мы должны веселиться, когда случай сводит нас вместе».
«Да, я очень весел», — сказал Гуранфло, сделав плачевную мину. «Несмотря на то, я непременно должен расстаться с вами». И он хотел встать.
«Да ешьте, по крайней мере, эту траву»,
— сказал Шико, опустив руку на плечо монаха и заставив его сесть. Гуранфло посмотрел на шпинат и вздохнул. Потом глаза его обратились к кружке с подкрашенной водой, и он невольно отвернулся. Шико заметил, что это была удобная минута приступить к атаке.
«Помните ли вы наш последний обед, — сказал он, — у Монмартрских ворот, когда наш великий король Генрих III колотил себя и других? Обед был чудесный, дичь славная, бургундская первого сорта. Как бишь это вино называлось? Да вы, кажется, и открыли его».
«Это вино моей родины», — отвечал Гуранфло, — «из Романе».
«Да-да, помню. Это молоко, которое вы сосали, родившись на свет, достойный сын Ноя».
Гуранфло с задумчивой улыбкой провел языком по губам.
«Каково было венцо, а?» — сказал Шико.
«Хорошо», — отвечал монах, — «да только оно бывает лучше».
«То же самое утверждал на днях Клод Бонаме, наш хозяин. Он уверяет, будто у него в погребе есть 50 бутылок этого венца, перед которым вино его товарища, хозяина гостиницы близ Монмартрских ворот, просто вода».
«Истинно так», — сказал Гуранфло.
«Как?» — вскричал Шико. «Вы это знаете и пьете отвратительную подкрашенную воду, когда вам стоило только руку протянуть за бутылкой отличнейшего вина? Фи!»
Схватив кружку с водой, Шико бросил ее на пол.
«На все есть свое время, брат мой», — возразил Гуранфло. «Вино тогда хорошо, когда, напившись его, нам нечего более делать, как прославлять Господа, создавшего оное. Но когда проповедь впереди, так вода лучше и для вкуса, и для обычая. Facunda est aqua».
«Вздор!» — возразил Шико. «Magis facundum est vinum, и в доказательство скажу вам, что и мне нужно произнести речь, и что именно по этой причине я прикажу подать себе бутылку вашего венца. Да, чего бы мне съесть, Гранфло?»
«Чего хотите, только не шпината», — отвечал монах. «Он никуда не годится».
«Брррр!» — вскричал Шико, взяв тарелку и поднося ее к носу. «Брррр!» — и, открыв окно, он выкинул на улицу тарелку со шпинатом. «Хозяин!» — позвал он Бонаме.
Клод Бонаме, вероятно, подслушивавший за дверью, в то же мгновение явился на пороге.
«Хозяин!» — сказал ему Шико. «Принеси мне 2 бутылки романейского вина, ведь ты хвалился им».
«Две бутылки?» — сказал Гуранфло. «Зачем? Пить я не стану».
«Если бы я думал, что вы будете пить, так я велел бы принести 4-6 бутылок. Я велел бы принести весь запас, какой есть у хозяина», — сказал Шико. «Но когда мне приходится пить одному, так с меня будет 2 бутылок».
«Точно», — подтвердил Горанфло. «Две бутылки очень благоразумно, и если вы при том будете есть постное, так духовнику вашему не за что будет побронить вас».
«Разумеется», — сказал Шико. «Фи, кто станет есть скоромное в среду?»
И, отправившись к буфету между тем, как Бонаме побежал за вином, Шико вытащил жирную пулярку.
«Что вы там делаете?» — спросил Горанфло с невольным участием, следивший за всеми движениями гасконца.
«Как видите, овладеваю карпом, чтобы другой кто не перебил меня. В пост на рыбу большой спрос».
«Карп! Рыба!» — вскричал Горанфло с изумлением.
«Разумеется, карп!» — отвечал Шико, сунув приятелю под нос жирную пулярку.
«Это?»
«Ну да, это».
«А давно ли у карпа клюв?» — спросил монах.
«Клюв?» — спросил гасконец. «Да где тут клюв? Просто рыбья головка».
«А крылья?» — продолжал монах.
«Это плавники».
«А перья?»
«Это чешуя. Любезный Горанфло, вы пьяны?»
«Пьян!» — вскричал Горанфло. «Пьян! Что вы? Я ничего не ел, кроме шпината, и ничего не пил, кроме воды».
«Так значит, шпинат обременяет ваш желудок, а вода бросается в голову».
«Да вот хозяин», — сказал Горанфло, — «пусть он решит, рыба это или пулярка».
«Пожалуй. Но пусть он сперва откупорит вино. Я хочу удостовериться, то ли вино принес он. Откупоривайте, Бонаме».
Хозяин откупорил бутылку и налил полстакана Шико. Шико проглотил вино и стал щелкать языком.
«Я плохой знаток и не имею решительно никакой памяти на вина. Не знаю, лучше оно или хуже того, что мы пили у Монмартрских ворот. Я даже не знаю, оно ли это».
Глаза Горанфло заблистали, когда он увидел бутылки.
«Послушайте, брат мой», — сказал Шико, наливая несколько капель вина в стакан монаха. «Ваше назначение — помогать ближним. Помогите же мне узнать, точно ли это то вино и хорошо ли оно».
Горанфло взял стакан, поднес ко рту и с наслаждением по капле выпил.
«То, совершенно то», — отвечал он. «Но...»
«Но что?»
«Ну, вы мне налили слишком мало. Я не могу решить, хорошо ли оно».
«Жаль. А мне очень хочется знать достоинство этого вина, потому что я не хочу, чтобы меня обманывали. Если бы вам не нужно было говорить сегодня проповеди, я попросил бы вас выпить еще немножко».
«Так и быть, из дружбы к вам», — сказал монах.
«Вот люблю!» — и он налил монаху полстакана.
Горанфло с таким же почтением, как в первый раз, поднес стакан ко рту и стал пить с таким же наслаждением.
«Это вино лучше», — сказал он. «Гораздо лучше, могу вас уверить».
«Да вы, я вижу, заодно с хозяином».
«Знаток», — отвечал Горанфло, — «с первого раза узнает название вина, со второго — качество его, а с третьего — возраст».
«О, да!» — вскричал Шико. «Скажите мне, пожалуйста, сколько лет этому вину?»
«Это нетрудно», — отвечал Горанфло, подставляя стакан. «Налейте мне только две капельки, и я скажу вам, сколько ему лет».
Шико до трех четвертей наполнил стакан. Монах выпил его медленно, но не останавливаясь.
1561-го, — сказал он, поставив стакан на стул. «Ах ты, Господи!» — сказал Бонаме. «Именно так, 1561-го года».
«Брат Горанфло», — сказал гасконец, поклонившись монаху. «В Риме поклоняются людям, которые не стоят вашего мизинца».
«Привычка», — сказал Горанфло со скромностью.
«И природные дарования», — сказал Шико. «А то, извините, с одной привычкой далеко не уедешь. Я сам привык пить, да все-таки не знаю толку в вине. Но что вы делаете?»
«Как видите, встаю».
«Зачем?»
«Чтобы идти в собрание».
«Не отведав моего карпа?»
«Ах, да! Мне кажется, любезный брат, что в пище вы знаете еще менее толк, чем в питье. Бонаме, что это за зверь?»
И брат Горанфло показал на предмет спора. Трактирщик с изумлением посмотрел на вопрошавшего.
«Да», — прибавил Шико, — «скажите нам, что это за зверь?»
«Вот вопрос, что это за зверь? Разумеется, пулярка».
«Пулярка?» — с изумлением вскричал Шико.
«И еще манская», — прибавил Клод. «И что?» — спросил Горанфло, торжествуя.
«А то, что я, кажется, не прав», — отвечал Шико. Но так как мне ужасно хочется съесть эту пулярку и не оскоромиться, то удружите, любезный брат, в знак вашего расположения, магической силой обратите ее в карпа».
«Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся Горанфло.
«Нет, пожалуйста!» — продолжал Шико серьезно. «Удружите, а не то оскоромишься».
«Так и быть!» —
отвечал Горанфло, увлеченный своей природной веселостью и вином, которое выпил почти натощак. И Шико налил монаху полный стакан. Первая бутылка опорожнилась.
«Именем Бахуса, Момуса и Комуса», — сказал Горанфло, — «будь ты карпом!»
И он спрыснул вином пулярку и 10 раз повторил свое заклинание.
«Теперь», — сказал гасконец, чокнувшись с монахом, — «выпьем за здоровье превращенного. Пусть хорошо изжарится, и пусть искусство Клода Банаме увеличит и разовьет качества, дарованные ему природой».
«За его здоровье!» — вскрикнул
Горанфло, громко захохотав и проглотив разом стакан вина.
«За его здоровье, морблю! Славное вино!»
«Хозяин», — сказал Шико, — «посадите немедленно этого карпа на вертел, поливайте его свежим тепленьким маслом, в которое накрошите свиного жира и шарлоток. Потом, когда он станет золотиться, то есть попросту поджариваться, подавайте живее».
Горанфло не говорил ни слова, но взглядом и легким движением головы одобрил распоряжение Шико.
«Теперь же», — продолжал Шико, — «подайте нам сардинок до тунца. У нас теперь пост, хозяин, и я хочу следовать наставлениям почтенного брата Горанфло. Да постойте, принесите еще 2 бутылки романийского вина 1561 года».
Из кухни вскоре донесся приятный запах, производивший странное действие на монаха. Он стал облизываться, но все еще крепился и делал усилия, чтобы встать с места.
«Неужели?» — спросил Шико. «Вы хотите оставить меня одного в решительную минуту?»
«Что делать? Надо идти», —
отвечал Горанфло, подняв глаза к потолку с видом нелицемерного сожаления.
«Однако вы неосторожно поступаете, отправляясь говорить проповедь, не закусив».
«Отчего же?» — проговорил монах.
«От того, что у вас будет одышка. Гальен сказал: «Пульмо хоминис факели дификит».
«Увы, да», — сказал Горанфло, — «я это не раз испытал на себе. Если бы у меня не было одышки, я был бы образцом красноречия».
«Вот вы сами сознаетесь», — сказал Шико.
«К счастью», — отвечал Горанфло, опять усевшись на стул, — «к счастью, у меня есть усердие, рвение».
«Да, но усердия и рвения недостаточно. На вашем месте я отведал бы сардинок и выпил бы еще несколько капель этого нектара».
«Одну сардинку», — отвечал Горанфло, — «и 1 стакан».
Шико положил сардинку на тарелку монаха и налил ему стакан вина. Горанфло съел сардинку и опорожнил стакан.
«Ну что?»
— сказал Шико, который только потчевал монаха, а сам ничего не ел и не пил.
«Ну что?»
«В самом деле», — отвечал Горанфло, — «это немножко подкрепило меня».
«Вендре де Биш!» — воскликнул Шико. «Если вам предстоит длинная проповедь, так вы должны подкреплять себя не немножко, а хорошенько. На вашем месте», — продолжал гасконец, — «я бы съел 2 плавников этого карпа, потому что если вы не закусите получше, так от вас будет пахнуть вином. Мерум собрио мале олит».
«А, черт возьми», — сказал Горанфло, — «ведь вы правду говорите».
В это время принесли пулярку. Шико отрезал 1 из лапок, которые он называл плавниками, подал ее монаху, и тот с большим аппетитом съел ее.
«Честное слово!» — вскричал Горанфло. «Это привкусная рыба!»
Шико отрезал 2 лапку и положил ее на тарелку приятеля, между тем, как сам принялся за крылышко.
«И славное вино!» — сказал Шико, откупоривая 3-ю бутылку.
Возбудив свой огромный аппетит, Горанфло уже не мог остановиться. Он съел 2-ю лапку, превратил прочую часть пулярки в скелет и позвал Бономе.
«Хозяин», — сказал он, — «у меня пробудился аппетит. Вы, кажется, хвастали, что у вас есть славная яичница с ветчинкой».
«Конечно, есть», — отвечал Шико. «Она уже заказана, не правда ли, Бономе?»
Как же», —
сказал трактирщик, никогда не противоречивший своим посетителям, когда речи их клонились в его пользу.
«Так подавайте, подавайте, хозяин», — сказал монах.
«Через 5 минут будет готово», — отвечал Клод, который по знаку Шико быстро выскочил из комнаты, чтобы приготовить требуемое.
«Ах!» — протяжно вздохнул Горанфло, опустив на стол свой огромный кулак, вооруженный вилкой. «Теперь легче».
«Не правда ли?»
«Да. Если бы яичница была готова, так я проглотил бы ее разом, точно так, как разом проглочу этот стакан вина».
И со сверкающими от жадности глазами монах проглотил 1/4 бутылки.
«Но скажите, — спросил Шико, — разве вы были нездоровы?»
«Не нездоров, а глуп, приятель», — отвечал Горанфло. «Эта проклятая речь измучила меня. Я сочинял ее 3 дня».
«Должно быть, она чудесна?»
«Великолепно».
«Скажите мне несколько слов из нее в ожидании яичницы».
«Вот еще! — вскричал Горанфло. — Кто станет говорить речи за столом? Где ты это видал, шут? Не у твоего ли господина при дворе?»
«При дворе короля Генриха, да хранит его Господь, произносят славные речи», — сказал Шико, приподняв шляпу.
«А о чем эти речи?»
«О добродетели».
«Да, да», — вскричал монах, откинувшись на спинку стула. «Тем более, что твой король Генрих III ужасно добродетелен».
«Не знаю, добродетелен ли он, — сказал Шико, — но я знаю, что мне ни разу еще не случалось краснеть при дворе».
«Верю, — сказал монах. — Ты, я думаю, давно уже разучился краснеть, развратник».
«Что? Я развратник? — вскричал Шико. — Да я олицетворенная воздержанность и умеренность. Я следую за всеми процессиями, соблюдая все посты».
«Да ты слуга Сардонапала, Навуходоносора, Ирода! Процессии ваши лицемерны, посты не бескорыстны! К счастью, мы узнали твоего короля Генриха III».
И вместо речи, которую он не хотел говорить шуту, Горанфло запел во все горло следующую песенку. «Король, чтоб деньги получить, прикидывался бедным, нищим и лицемером. Прощение он получил, постясь на хлебе, на воде, как отшельник. Но Париж теперь его узнал и не дает больше ничего. Париж уже столько давал, что решился ему отвечать: ступайте собирать подаяние».
«Браво! — вскричал Шико. — Браво!»
Потом прибавил про себя: «Коли запел, так скоро и заговорит». В это время явился Бономе с яичницей в одной и 2 бутылками в другой руке.
«Неси, неси!» — закричал Горанфло, улыбнувшись и открыв рот до ушей.
«Но, друг мой, — заметил Шико, — вы забываете, что вам надобно говорить речь».
«Она здесь! — отвечал монах, хлопнув широкой ладонью по лбу, до которого начинала уже добираться краска, выступившая на щеках его.
«В 9:30, — прибавил Шико. —
Я солгал, — сказал монах. — Omnis homo mendax confitur».
«А в котором же часу?»
«В 10».
«В 10? Я думал, что аббатство запирают в 9».
«Пускай запирают, — отвечал Горанфло, любуясь рубиновым цветом вина и поднося стакан к свече. — Пускай запирают. У меня свой ключ».
«Ключ от ворот аббатства? — вскричал Шико. — Неужели?»
«Он здесь, — отвечал Горанфло, ударив по карману. —
Не может быть, — сказал Шико. — Я знаю монастырские постановления. Я был на покаянии в 3 монастырях. Ключа от ворот не доверят простому монаху».
«Вот он, —
отвечал Горанфло, откинувшись на стуле и с громким смехом показывая Шико монету. —
Деньги? «А, понимаю, — вскричал Шико. — Вы подкупаете брата-привратника, чтобы возвращаться домой в непозволенные часы. О, несчастный грешник!»
Рот Горанфло опять растянулся до ушей со сладкой улыбкой человека, на которого начинают действовать винные пары.
«Суфики! —
пробормотал он. Он хотел уже спрятать монету в карман, но Шико остановил его.
«Постойте, постойте! — сказал он. — Какая странная монета!»
«С изображением еретика, — сказал Горанфло. — Зато она и просверлена в том месте, где должно быть сердце».
«Точно, точно, — проговорил Шико, рассматривая монету. —
Кинжалом в грудь, — бормотал Горанфло. — Смерть еретику! Тому, кто убьет еретика, прощаются все грехи. Я сам ему отдаю свой уголок в раю».
«Ага», — подумал Шико, — «дело начинает проясняться, только он еще недостаточно пьян». И он опять наполнил стакан монаха. «Да», — сказал он вслух, — «смерть еретику и виват католикам».
«Виват православным», —
сказал Горанфло, залпом опорожнив стакан.
«Виват».
«Следовательно», — сказал Шико, который при виде монеты вспомнил о брате-привратнике, внимательно рассматривавшем руки монахов, сходившихся со всех сторон к воротам аббатства. «Следовательно, вы покажете эту монету брату-привратнику и...»
«И он меня впустит»,
— добавил Горанфло. «Не говоря ни слова».
«Я пройду с этой монетой в аббатство точно так же свободно, как это вино проходит в мое горло».
И он опять выпил стакан вкусного вина. «Песте!» — сказал Шико. «Если сравнение верно, так вы в самом деле пройдете, как ни в чем не бывало».
«То есть вот как?»
— пробормотал Гранфло совершенно пьяный.
«То есть так, что брату Гранфло настежь отворят обе половинки ворот, то есть вот как?»
«И вы будете говорить речь?»
«И буду говорить речь», — отвечал монах. «Видишь ли, как это делается? Вот, например, вхожу. Слушаешь ли ты, Шико?»
«Еще бы, обоими ушами».
«Ну, так слушай же, обоими ушами. Вхожу, знаешь, вхожу. Собрание большое, избранное. Есть бароны, есть и графы, есть даже герцоги».
«Чего доброго, и принцы?»
«И принцы», — отвечал монах, — «ты угадал, и принцы, знай наших. Я с покорностью вхожу к верным членам союза».
«К верным членам союза?» — повторил Шико. «Что это за союз?»
«Не мешай. Вхожу к верным членам союза. Зовут брата Гранфло, я выхожу вперед».
С этими словами монах встал.
«Вы выходите вперед», — повторил Шико.
«Выхожу вперед», —
продолжал Горанфло, стараясь исполнить то, что говорил. Но едва он ступил шаг, как наткнулся на угол стола и повалился на пол.
«Браво!» — сказал Шико, поднимая его и сажая на стул. «Вы выходите вперед, кланяясь собранию, и говорите...»
«А вот врешь, не знаешь, так и не толкуй. Я ничего не говорю. Друзья говорят».
«Что же они говорят?»
«Друзья говорят, брат Горанфло, говорите речь! Говорите, достойный наш союзник, брат Горанфло!»
И он гордо произнес свое имя. «Достойный союзник», — повторил Шико про себя, — «какую тайну откроет мне это вино?»
«Я начинаю».
Горанфло встал, закрыл глаза и прислонился к стене. Он был мертвецки пьян.
«Вы начинаете?» — повторил Шико, поддерживая его.
«Я начинаю. Братья, сегодня великий день для веры. Братья, сегодня чрезвычайно великий день для веры. Православно».
После этих слов Горанфло стал повторять несвязные звуки, и Шико увидел, что от него ничего нельзя было более добиться, а потому перестал поддерживать его. Брат Горанфло, хранивший равновесие только при помощи Шико, повалился вдоль стены, как неплотно приставленное бревно, и ногами толкнул стол, с которого упало несколько пустых бутылок.
«Аминь!» —
сказал Шико. Почти в то же мгновение окна маленькой комнатки задрожали от громоподобного храпа монаха.
«Прекрасно!» — сказал Шико. «Лапки-пулярки исполнили свое дело. Приятель мой проспит 12 часов без просыпа, и я смело могу раздеть его».
Рассудив, что не нужно терять времени, Шико развязал тесенки черного одеяния монаха и, повернув Горанфло как мешок с орехами, стащил с него одежду, завернув его самого в скатерть, повязав ему голову салфеткой и, спрятав платье монаха под плащ, вышел в кухню.
«Хозяин», — сказал он Бонаме, отдавая ему золотую монету, — «вот вам за ужин». «Вот еще монета. За то, чтобы вы поберегли мою лошадь, которую оставлю у вас. А вот еще. За то, чтобы не будили бедного брата Горанфло, который спит сном праведника».
«Ладно, ладно», — отвечал трактирщик, вполне довольный щедрой платой. «Все будет исполнено. Не беспокойтесь, мосье Шико».
После этих слов Шико вышел и с легкостью серны, с хитростью лисицы, добежал до Сент-Этьенской улицы, где, взяв в правую руку монету, накинул на себя одежду монаха и в 9:45, не без некоторого сердечного волнения, подошел к воротам монастыря Святой Женевьевы.